Тайны генерального штаба. Зорко округлил рот. Лёна выбросила из кресла будто катапультой.
«Зорко! Лён!»
И оба, во все глаза на генерала, с изумленным вопросом.
«О, черт!»
— генерал вцепился в длинный подбородок.
«Штабс-капитан, какой осел догадался свести их вместе?»
«Вы, господин генерал», — учтиво напомнил штабс-капитан.
Видимо, он знал себе цену.
«Черт, черт и черт!»
«Что, собственно, произошло?»
— осведомился штабс-капитан.
«Теперь придется давать объяснение».
«Им? Ну и дайте», — усмехнулся штабс-капитан. «Не все ли равно?»
«А, да, вы правы. А вот что, друзья мои».
Генерал стоял посреди комнаты, по очереди смотрел на обалдевших Зорко и Лёна.
«Значит так, господа, я понимаю ваше недоумение. Вы полагали, что идете в два разных штаба. Выполняете задания в пользу разных воюющих сторон».
«Конечно»,
— звонко сказал Зорко.
«Это естественно и даже в какой-то степени правильно. Однако шли вы в один генеральный штаб. Подождите с вопросами, я объясню».
Голос генерала окреп. Возможно, ему не впервые приходилось давать такие объяснения. Штабс-капитан неопределенно улыбался и смотрел на кресло со шлемом. Генерал продолжал.
«С тех пор, как существует человечество, господа, существуют войны. Можно сказать, что они — такое же проявление стихийных сил, как наводнения, землетрясения, тайфуны. Они были и будут всегда. Но, в отличие от природных явлений, войнами можно управлять. Можно их регулировать и даже заставить работать на пользу человечеству».
Речь генерала звучала уже с привычной лекционной интонацией. Лён вдруг вспомнил полковника Дана с его приплюснутой головой. И показалось, что они похожи, что голова генерала также приплюснута, хотя на самом деле она была как огурец.
«Именно эту функцию выполняет наш ОГШ, Объединенный Генеральный Штаб. Он регулирует взаимодействие противостоящих армий с целью их адекватного, ну, выражаясь проще, чтобы все было в нужных рамках».
«В каких это рамках?» — тихо спросил Лён. Он смотрел на Зорко, а Зорко на него.
«В рамках? В таких. Войны — это процесс, необходимый для планеты, как кровообращение для живого существа. С их помощью можно развивать промышленность, повышать благосостояние тех или других стран, сокращать излишнее население».
Штабс-капитан кашлянул. Стало тихо. У Лёны в ушах нарастал комариный писк. Зорко вдруг опустил глаза. Он стоял, неловко сдвинув колени и сандалии носками внутрь. Одной рукой мял кромку коротеньких штанов, другой дергал зеленый матросский галстучек. Этакий насупленный четвероклассник в кабинете у директора школы. Лён сказал сквозь звон.
«Господин генерал, разрешите вопрос?»
«Разумеется, сублейтенант».
«Господин генерал», — хотел сказать он. «Значит, когда имперские войска, положив 1000 солдат, берут Йосский город и вдруг оставляют его? Или когда окруженные повстанцы получают по воздуху неизвестно откуда новейшее оружие? Или когда они уходят из окружения невредимыми? Или когда начинаются переговоры, а там бомба? Это все ваших рук дело?» Он сказал короче, по-военному.
«Господин генерал, следовательно, затяжной и переменный характер боевых действий — результат планов ОГШ?»
«В основном и целом это так. Бывают просчеты, но...»
«Господин генерал, можно я тоже спрошу?»
Вдруг звонко перебил генеральскую речь Зорко, не знавший военного этикета.
«Да, мой мальчик».
«А вот если едет автобус, а по нему стреляют из кустов гранатами, это значит все равно, да?»
«Что все равно?»
«Неважно, кто стрелял, да? Все равно по вашему приказу».
«Ну, друг мой, мелкие боевые эпизоды не входят в сферу наших задач. Мы занимаемся стратегией, а там уж на войне как на войне».
«Но война-то она ваша? Вы ее главные командиры?»
Зорко спрашивал непонятным тоном, будто даже восхищался.
«Ну, в общем и целом», — согласился генерал.
Зорко опустил руки, мельком глянул на Алену, вытянул губы дудочкой. Генерал с терпеливым непониманием смотрел на растрепанного мальчика в парусиновой школьной одежонке.
«Что значит твое «у»?»
«Я думаю, господин генерал».
«О чем же, дитя мое?»